Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Благословите.
Бог благословит всех вас.
Мы продолжаем беседу о сектах и деструктивных культах, и сегодня мы поговорим о псевдоправославных святых, каких-то почитаниях. Очень много вот в нашей околоцерковной среде есть каких-то непонятных ритуалов, каких-то примет, может быть, которые на самом деле к церкви, канонической церкви, да, не имеют никакого отношения, но при этом из-за того, что у нас есть бич, к сожалению, нашей страны в том, что много людей считают себя верующими просто из-за того, что их крестили в детстве, и они, может быть, действительно искренне верят в Бога, но по факту они заходят два раза в год, дай Бог, в храм, и поэтому они начинают верить в том, что если у тебя какая-то беда, то нужно обойти 7 храмов, поставить туда свечки, да, если у тебя...
Здоровье. Святой воды набрать.
Святой воды набрать, причем тоже в определенные дни, батюшка. Просто так нельзя, потому что...
Одна святая вода не действует, надо во многих храмах зайти, набрать.
Ну вот, и кроме этого есть еще...
Я, по крайней мере, слышал такое, это не мой совет.
Да, чтобы даже слушатели не подумали, что вы мастер-класс даете. Вот. И кроме этого, конечно, есть и псевдосвятые, которых почитают, которыми считают. Кстати, вот в недавней передаче мы говорили про Вангу, да, ее тоже некоторые считают как одной из святых.
Храм построила.
Да.
Ну,
да,
хотя
да,
там да. Храм такой сомнительный, но все равно.
Я, кстати, еще, знаете, отец Павел, тоже нашим слушателям скажу, после записи передачи про Вангу еще раз освежила знания про нее, почитала несколько статей и наткнулась на одну весьма забавную статью, называется там сколько-то там 20 разоблачающих фактов о Ванге, и я думала, что там ее будут выставлять, в общем-то, как шарлатанку, о чем мы говорили, но нет, один из фактов был о том, что... Многие говорят, что она не имеет к церкви никакого отношения, но она построила храм, так что имейте в виду, женщина православная, и нужно с нее брать пример. Так что да. Но...
Ну, такой храм построила, что он оказался вообще, в принципе, не нужен даже, потому что, ну, странные по архитектуре, странные, вообще странные изображения там, и изображения самой Ванги, ну, это говорит о том, что это, ну, явно храм не православный, никакого отношения к православию не имеющий.
Но и не нужно забывать,
как и сама Ванга.
Не нужно забывать, что просто даже наличие иконы рядом с каким-то человеком, который выдает себя за святого, пророка, еще кого-то, это не говорит о том, что так и есть. Вот недавно совсем был скандал, может быть, вы, отец Павел, и наши слушатели тоже слышали про масонов и икону в Москве. Слышали? Там такая история, что очередную... Масонскую ложу открывали в Москве, и у них там какие-то, ну, по их ритуалам нужно, чтобы в этой ложе, в этом храме масонском, были святыни разных религий, и в том числе, конечно же, религии, ну, православной церкви. И они пришли в православный храм, причем у них какой-то знакомый был прихожанин постоянный этого храма, он тем самым ввел батюшку в заблуждение настоятеля, сказал, что вот мои друзья приехали, им нужно осветить иконы, пожалуйста, осветите. Конечно, настоятель осветил без каких-то задней мысли, потому что человек постоянно ходит в храм, почему бы и нет. А потом, когда иконы осветили, передали на сайте...
Ну, как я понимаю, иконы вообще просто освещаются, человек пришел в храм. Я хочу светить иконы.
Да, никаких
батюшка
вопросов.
Батюшка смотрит, ну, если иконы, конечно, такие канонические, то освещают, если нет, даже если он не знает. Если
да, бы они сами, а уж тем более, если это твой постоянный прихожанин, согласитесь?
Тем более, да.
Тут вообще не будет вопросов. А потом на сайте вот этой московской масонской ложи появилась информация о том, что ура, наш храм пополнился дополнительными иконами, вот фотографии этих икон, значит, освящены там-то, там-то, тем-то, тем-то, и на батюшку, конечно же, полетели тапки, потому что как вы можете сотрудничать с масонами и все прочее. Вот.
Но... Ну, батюшка здесь ни при чем, я считаю, потому что действительно, что тогда надо правила вести, что кому освящать, кому не освящать, кого крестить, кого не крестить. Мы же крестим всех, ну, при условии, что человек прошел беседу, послушал, там, исповедовался, да, где-то более строгие требования, где-то менее. Но мы не знаем, например, досконально человека. Мы даже его паспортные данные не проверяем, когда крестим. Вот, поэтому если какие-то здесь уже вопросы, то... или вводить требования уже сугубо, да, вот, например, пришли люди венчаться в храм. Мы что делаем? Мы проверяем у них прежде
свидетельство
всего,
о браке.
О браке, да, документы, паспорта. Спрашиваем, крещены ли они, да, оба. Хотя у многих крещенных нету, например, свидетельства о крещении. Вот у меня в частности, например,
ну,
меня
конечно,
крестили.
В детстве крестили.
В каком-то там 76-м году навряд ли вообще такие свидетельства давали. Только со слов родителей, что вот они приходили, крестили ребенка. Поэтому тут, конечно, я думаю, что на пустом месте скандал, да?
Конечно, батюшка не виноват. Тут, наверное, даже вот потом разразилась дискуссия в интернете на тему того, что, в общем-то, православные особо и не переживают, потому что из-за того, что масоны взяли иконы православные, поставили к себе в культовое свое сооружение, у нас же святые помогают, у нас Господь помогает, а не иконы, какой-то
ну,
магический
видите, да,
предмет,
мы же не можем точно знать, в какие руки попадет святыня, да? Конечно, Господь говорит, не давайте святыне псам. Но если мы точно знаем, для чего вот эта святыня человек, ну, приобретает, берет, если точно мы знаем, а если мы не знаем, то тут уже, как бы, наверное, ответственность на самом человеке, который эту святыню приобретает, как он с ней будет обращаться. Наше дело рассказать, предупредить, сказать, чтобы было благоговейное почитание.
Я еще о том, что святые, они же не какой-то слепой механизм, и сейчас начнут активно помогать масонам в их деятельности.
Ну это да, да? Это уже магизм. Получается.
Поэтому что ж переживать? Это наоборот, скорее там даже кто-то написал из священников о том, что скорее их печальный лик на иконах будет ну, бельмом на глазу у масонов и такой осуждающим взглядом. Вот. Но вернемся к псевдоправославным святым, вот очень такой культ известный Славика Чебаркульского. Ну, в принципе, меня, например, сразу же начинает смущать, как мы называем святых, да, и а тут Славик. Ну, как-то несерьезно,
если честно. Или отрок Вячеслав.
Но это уже позже, да.
Да.
А так все равно в народе к Славику, даже вот я заходила в соцсетях в группу, посвященную Славику, и ни много ни мало, там 12 тысяч человек в этой группе, и они активно все общаются, и они все называют его Славик. Я поехала к Славику на могилку, я еще что-то, ну, не знаю, мне кажется,
мне Славик там явился, да, мне Славик сказал.
Да, это как-то не то, вот. Даже
Славик
посмотреть
послал
на наших православных святых, действительно канонических, ну, кто у нас Серафима Саровского как-то будет
не, ну, есть Блаженная Матронушка, например.
Ну, это, согласитесь, все равно
такого ласкательно-уменьшительного.
Не Славик. Ну, не знаю, мне почему-то кажется,
ну, мальчик,
что
Славик.
Как-то это более как-то, ну, как-то не так, что ли, может быть, высокопарно, но хотя это, может быть, мои личные просто какие-то.
Но всех же Вячеслава в детстве зовут Славиками.
Ну вот смотрите, у нас есть...
Вот у меня брат даже двоюродный. Он меня моложе на 5 лет, где-то двухметрового роста сейчас. Но все равно, когда вот я вспоминаю, да, его, я вот сразу Славик. До сих пор вот у меня как бы в голове, потому что в детстве вот его так звали. Сейчас тоже дяденька такой взрослый. Все равно как-то вот Славик. Все равно.
Нет, ну, конечно, я даже думаю, что ваша мама называет вас как-нибудь да, Паша, да, например, или там даже Пашенька, это понятно. Но согласитесь, когда речь идет о святых, у нас есть, например, праздник отроков эфесских. Мы же не называем их пареньки какие-нибудь, правда? Какие-то
не, ну, это
еще что-то.
Такое,
это
отроки,
все равно уважительное отроки, такое, да, правда, отношение. Вот у нас, как-то мне кажется, это все равно имеет место быть. Но, тем не менее, перейдем к культу Славика. Несмотря на то, что его уже пытались как-то прекратить, и вот из этой группы я узнала, что у них, например, есть очень интересная беседа, которая называется «Помогите, как найти батюшку, который разделяет нашу точку зрения». И там люди жалуются друг другу. Одна женщина, например, говорит, пришла я, по-моему, в Елоховский собор, то есть она москвичка, подошла к батюшке и говорю, благословите съездить к Славику на могилку. Батюшка объяснил, что это все от лукавого, в Славика мы не верим. Батюшка плохой, помогите найти хорошего батюшку. Вот. И там очень много таких историй, то есть как бы русская православная церковь
свой пыталась... параллельный, свой какое-то священство, да, они пытаются
да
найти.
Вот. И судя по тому, что пишут, на самом деле, к сожалению, какие-то батюшки находятся, которые их благословляют ехать на могилку.
Ну, я думаю, вот, что да.
И, но давайте все-таки разберемся,
да,
кто
да,
такой
да,
этот Славик и почему к нему такой ажиотаж.
Ну вот я тоже этой темой заинтересовался. Кстати, в связи с чем? Что, в принципе, много слышал вообще. Вот Славик, отрок, Вячеслав, Чебаркуль, это все рядом у нас. Но самое-то странное мне показалось, что не только вот поблизости есть этот культ, там в Челябинской области, там в Свердловской области, Но встречаются люди, вот мне даже знакомые из православной среды, которые этого отрока почитают, причем с Украины, там, с Белоруссии, еще откуда-то более дальних мест. То есть можно сказать, что культ проник в разные группы, ну и в том числе церковные, не только, вот как вы говорите, около церковные люди, да, вот вы говорите, женщина в Москве, прихожанка подошла к батюшке, то есть каким образом этот культ проник именно в церковь. А то, что книжки, выпускаемые об этом отроке, в основном написанные мамой или со слов матери, крашенинникой Валентиной, эти книги, они в одно время в свободном доступе продавались в храмах, в церквях, без какой-то рецепции. Вообще вот в 90-е годы,
да, ну
вообще
вот
книги стали в
2000-е времени,
даже, в начале 2000-х годов, да. И где-то примерно до, наверное, уже вот 10-й год, там 11-й, 12-й, стали больше обращать внимание, такое понятие появилось, церковная цензура. Сейчас, чтобы какую-то книгу издать на духовную тему, даже по стихе, нужно получить специальный гриф в издательском отделе Русской Православной Церкви. Ну и в целом епархии стали больше обращать внимание на том, какая литература в приходе. Хотя я не исключаю, что сейчас могут что-то такое попасться, да, вот.
Но это все-таки из ряда вон. Раньше это
ну,
было
тут зависимость
очень
уже
много.
От пристрастия, может быть, священников, настоятеля. Или по недосмотру, наоборот, настоятеля, священника. Вот. Ну, сейчас, слава богу, все эти книги изъяты из церковных лавок, они уже туманят уже, да, сознание простых православных людей. Но откуда, опять же, люди узнают? Есть такое еще церковное сарафанное радио.
Ну, конечно.
Когда вот бабушки, тетушки между собой шепчутся. Причем это имеет такой характер даже такого заговора внутриприходского. Потому что если священник действительно не поддерживает вот этот культ, то возникает оппозиция по отношению к батюшке, священнику, священноначалию.
Кстати, еще, знаете, патриарху. Слышала очень интересное такое отношение, что какой-то настоятель относительно молодой как раз не поддерживал все это дело, и в группе обсуждалось, ну, что он, понятно, молодой, но зеленый еще, что с него взять? Мы-то уже пожили, мы знаем, какие чудеса.
А если старый,
чудеса...
то, наверное, продался кому-то, каким-то масонам.
Или уже деменция старческая.
Так, ну, смотрите, про самого отрока, ну, для наших радиослушателей, кто-то знает, кто-то нет, немножко, да, вот мы скажем, что это за паренек такой, почему его считают святым, откуда вообще этот культ появился. Ну, сам мальчик родился в 82-м году, в марте, 22 марта умер, он 17 марта 93-го года, как пишет мама, 5 дней он не дожил до своего 11-летия. Последние годы они жили в Челябинской области, в Чебаркуле, у Славы Крашенинникова, папа был военным, поэтому одно время они скитались по разным военным городкам, даже жили какое-то время в Германии, но вот последние годы, видимо, связано было со службой отца, они жили в Челябинской области. Мальчик ходил в школу, получается, до третьего класса он доучился в школе. Вот, также сообщается в его биографии, что в 5 лет он... Его крестила мама где-то в Кемеровской области, в городе Тайга. И известно также, что отец часто отсутствовал, поэтому чаще всего они с матерью проживали вдвоем, хотя был еще старший брат, но он тоже якобы там с отцом куда-то уезжал. Вот. Потом, после смерти отрока Вячеслава в 93-м году, предварительно диагноз его лейкемия,
это рак
крови, да. Вот, хотя мама пишет, что от непонятной болезни. Но лечился он в гематологии, то есть именно связано было с кровью. Похоронен на городском кладбище Чебаркуля. Ну, такая история, в принципе, трагичная, да, печальная, потому что всегда,
ну, согласитесь, что
всегда,
любой,
когда
умирает, ребенок умирает, это всегда
умирает,
печально.
Это очень, да, это очень печально, это очень плохо, конечно. Вот, хотя тут спрашивают, почему дети умирают рано и так далее. То есть у них есть вообще своя версия, да, что вот... Просто мир не мог вместить, да, его дарование. То есть мать через какое-то время стала говорить о том, что ее сын, он был непростой человек, а у него были великие дарования. Вот это все в книгах она описала.
Видения всякие,
всякие были видения, да. Предсказания, пророчества. Он также обладал целительной силой, видел разные болезни. мог, например, диагностировать какую-то сложную болезнь или только в самом начале болезни, лечил, предсказывал, ну, то есть вот такой был супер мальчик.
Причем, что очень интересно, что наоборот, учительница из школы, и, по-моему, тоже то ли вторая учительница, то ли какая-то другая женщина, как раз отзывались как о очень среднестатистическом мальчике без каких-либо выдающихся особенностей. И, в принципе, и в коллективе общения, и в плане учебы, ну, в общем.
То есть любят, конечно, они распечатали фотографии, да, и, ну, конечно, в любое детское личико, оно приятное, хорошее.
Конечно.
Естественно. Вот, также издаются иконы.
Там даже акафисты ему написали.
Акафисты написали, да, где его изображают в качестве святого и называют его великомучеником. Ну, наверное, из-за того, что он претерпел болезнь. Хотя, ну, чтобы быть великомучеником, конечно, это надо пострадать за Христа, быть, будучи убитым, да, кем-то, замученным.
То есть... А вот этим ведь вроде бы батюшка и отличается, да, страстотерпец от мученика, что мученик за веру, а страстотерпец просто за мученика.
Ну да, вот есть, да, в этом есть отличие. Чудеса, мама написала, вот откуда вообще культ пошел? Мама написала книги, ну якобы воспоминания, каких-то предсказаний, вот собрала, да, все. Под названием «Чудеса и предсказания отрока Славика», вот откуда это берется, мама, да. Дальше, «Посланный Богом». Вот, маму зовут Валентина Крашенинникова, она здравствует сейчас, очень активно.
И активно принимает паломников
к себе. В интернете принимает паломников, говорят, строит какой-то загородный большой дом, построен храм отрока Вячеслава.
Камушки продают с могилки.
Да, а насчет камушков тоже отдельная история. На могиле у этого мальчика построили такой большой навес, там сделали наподобие церковной лавки, там продают изображения, иконки. И продают вот такие небольшие осколки мраморные, вот, и землю с могилы, и снег также с могилы, хотя, наверное, сейчас он уже не попадает туда, просто там навес, как бы трудно это себе представить. Вот, вот эти вот камушки, да, откуда это берется традиция, якобы при жизни сам утро говорил, что мрамор – это особый камень, его боятся бесы, вот, поэтому тут мы видим даже связь с оккультизмом. То есть именно камню приписывается какая-то сила. Ну, и сила еще, конечно, удвоенная, утроенная, там удесятеренная, то, что это не просто мрамор.
А с могилки,
Славика. С могилки, да, он там полежал, осветился. Эти кусочки продаются.
И их надо заваривать в воде, я читала рецепт.
Да, их опускают в воду, и вот эта вода считается освященная. Причем, когда вот, например, людям страждущим, они советуют пить святую воду, то есть, я как понимаю, из храма, да, и воду, освященную вот этими камушками. То есть непонятно, какая вода какую усиливает.
Ну, чтобы эффект был, уж точно.
Не знаю, может быть, да. То есть тут недоверие к воде Славика или недоверие к церковной воде непонятно. Потому что, ну, я как священник считаю, что церковной воды, освященной в церкви достаточно, если есть водосвятый молебен какой-то. Но что касается акафистов, это вообще уже нонсенс, потому что, чтобы писать акафисты или иконы, для этого необходима канонизация.
Конечно, о чем речь?
И здесь как бы церковь однозначно церковь высказалась уже. То есть, я бы так сказал, можно было сказать, что вот есть простой народ, вот он заблуждается, ошибается. Почему? Потому что церковь безмолвствует, ничего не говорит, и вот на как бы святое место пусто не бывает. Но это не так абсолютно, потому что вот можно увидеть и в сети в том числе, и заявление миссионерского отдела Челябинской области, Челябинской епархии, РПЦ, о деятельности религиозной группы В.А. Крашенинниковой и ложном почитании отрока Вячеслава Крашенинникова, ложном почитании. Затем экспертная комиссия, также миссионерского отдела Челябинской епархии, тоже есть развернутый анализ, тут можно прочитать все чудеса, все его предсказания. То есть четко вот получается, что это действительно такое ложное почитание. И там много оккультного, много такого вот фантастического.
Хочется, батюшка, знаете, какой вопрос задать? Вот что движет этой матерью? Настолько она в своем горе, настолько она одержима, что действительно вот искренне сама в это во все верит, и поэтому продает эти камни, и такую деятельность бурную развела. Либо кто-то рядом с ней есть, который просто хороший маркетолог и предприниматель.
Ну, и то, и другое. То есть я тоже над этой темой рассуждал. ну и разные рассматривал материалы, размышлял на эту тему, и пришел тоже к выводу, что здесь, во-первых, и организованная группа стоит, и вот в заявлении «Мессианское дело» об этом говорится, религиозная группа, деятельность религиозной группы. То есть это не один человек, да, хотя вот роль самой матери, да, Валентины Крашенинниковой, она там основополагающая, потому что все чудеса, все предсказания, это все в основном на ее воспоминаниях. Она говорила, что при жизни он писал, тетради записывал, ну вот в день похорон все исчезло. И вот ничего практически, никаких доказательств нету того, что он говорил, что он делал, что он там кого-то лечил. То есть невозможно найти этого. Ну, есть, конечно, показатели современных последователей, которые говорят, вот там я исцелился камушками и так далее, но тоже вопрос.
А вот тоже как
были
раз
ли
вопрос.
Клинические исследования на эту тему, и действительно доказано ли, что там была болезнь, потом человек вылечился, может быть, там иммунитет помог, да, человеку вылечился. Может, вообще есть же много людей, которые ложно себе всякие диагнозы.
Есть ведь теория о том, что вот те люди, которые постоянно ездят, ну вот прям одержимы святыми местами, монастырями, пускай даже каноническими, православными, но все равно есть же категория людей, вот некоторая экзальтация в них присутствует, что им постоянно кажется, что в них то бес сидит, то, значит, та болезнь какая-то, то другая хвора, и нужно обязательно ездить именно к этим источникам, прикладываться к иконам, к определенным священникам, иначе ничего не выходит.
Ну, что касается матери, да, то вот мне кажется, да, это называется в православии духовная прелесть. То есть человек, ну, духовно прельщен, да, дьяволом. Потому что вот эти все тексты, да, которые написаны матерью или с ее слов, с воспоминания, например, то, что вот там Святая Троица и друзья, какие-то друзья, дали отроку Вячеславу эти силы, он сам говорил. Или когда он говорит, цитирует песню «Ах, мама, маменька, я уж не маленький, мне много лет», а потом на полном серьезе говорит, что он древний.
Мне еще очень понравились.
И она это все воспринимает как за чистую монету, вообще как-то никакой нравственной рецепции у нее, ни духовной рецепции, то есть она относится ко всему с доверием. Хотя мне кажется, вот, что там вот можно выделить и пророчество, и предсказания, и слова самого отрока, вот где чувствуется, что детская психика. Вот, ну, по моему мнению, мальчик просто любил фантазировать. То есть он очень как бы любил смотреть западные какие-то зарубежные фильмы. Ну, на эту тему у него возникали фантазии. Кстати, это такой феномен известный, что в детстве дети могут очень много выдумывать, да, например, какую-то фантастическую реальность.
И это причем даже каждый второй практически, да, если да, не да. каждый первый ребенок.
Да, и вот. Ну, конечно, диагноз, когда это не проходит с годами уже, когда человек уже начинает в это верить, то, что он там выдумывает, да, и какой-то вот, как вот, например, в случае с Джозефом Смитом, создателем секты мормонов, да, вот там явно, что детские фантазии, они потом переросли во взрослый бизнес, я бы так сказал. Тут, конечно, вот именно идет. Ну, конечно, предсказания вообще настолько фантастические, настолько... Просто вот человеку, вот меня спрашивают, как не попасть в ту или иную секту и не стать адептом, да, вот.
Да, а в нашем случае, вот сегодняшний, наверное, вопрос будет именно, что как вот вдруг быть уверенным, что это святой и правильный, так сказать, или нет?
Очень просто. Вот мой совет, как священника, всем людям, вот, православным, ну и неправославным в том числе, просто надо быть адекватным. То есть просто надо прислушиваться, вчитываться. Например, если с чем-то, каким-то феноменом встретился, и у тебя первое вот чувство – это восхищение такое вот.
Чем может привлекать Славик с его пророчествами? Я действительно читала разбор синодального отдела и Челябинской епархии.
Восхищенным отзывом его последователей.
Да.
Вот эти вот вера их, энергия, да, с какой они отстаивают, что вот он истинный.
Пиар-компания хорошая.
Да. И, например, вы начинаете с ними спорить, они же, как бы получается, очень много людей, которые их точку зрения не приемлют. Поэтому они ищут оправдания, ищут, вот, например, мы, противники, да, вот этих вот всяких ложных культов, находим там разные несуразности и так далее. Они пытаются, ну, тоже выдумать, как эти несуразности прикрыть, там, объяснить.
А еще
там
у них горят глаза. И это
очень сильно горят глаза, они достаточно... Если, например, нам, ну, какое-то отношение к этому культу мы не имеем, да, и нам, в принципе, все равно, да, вот. Ну, только за исключением, вот, например, я священник, мне не все равно по той простой причине, что как пастырю, да, как священнику, который вот... Мне бы не хотелось, чтобы мои прихожане увлекались вот такими как бы лжекультами. А так, по большому счету, да, вот, в принципе, ты об этом не задумываешься. Но последователи, они же постоянно в этом живут, они горят этим, они варятся в этом. Ну и плюс, как вы говорите, бизнес. Вот где-то я тоже прочитал в одном из комментариев, что вот если это просто какое-то почитание, оно может сойти легко на нет. Но как только появляются деньги, как только появляется финансирование, да, всего этого проекта, вот церковь появилась, да, в котором они также наверняка будут предметы культа своего продавать.
Конечно.
Второй храм они строят. То есть таким постепенно, постепенно они, можно сказать, как бы диверсифицируют, да, свой бизнес. Вот, а бизнес такой страшный, поэтому, не знаю, осознает ли до конца мать его вот это вот, всю эту картинку неприглядную, да?
Вот. На самом деле,
она наивная женщина, и она просто вот, она вот там влюбила своего сына, очень тяжело, как бы, да, очень не может его отпустить, сердце его материнское разрывается, и она вот как бы к этому все, в этом она живет, и она не может выйти из этой ситуации.
Или настолько она циничная просто.
Или настолько она цинична, да, что она видит вот это вот все как... Ну, как, куда это все?
Да, и считает, что идет. Ну ладно, сынок умер, но мне-то
хотя
еще
бы,
жить.
Да, там старший есть сын, и не знаю. Ну, это, конечно, наше предположение, ни в кого не хочу кинуть камень, но такие просто выводы, они логично напрашиваются при
да,
изучении этой темы.
Да, я думаю, самое главное, это, как вы, батюшка, правильно абсолютно говорите, нужно адекватно подходить с трезвой головой. Если возникают какие-то сомнения, всегда можно посоветоваться с любым священником в храме. У нас сейчас огромное количество информации в интернете, по крайней мере, не по первой ссылке пройти, а хотя бы по нескольким, и уже будет понятно, есть ли. То есть, если мы наберем «Свидетель Николай Чудотворец», вряд ли возникнут какие-то ссылки про псевдокульт, про псевдоличности, все прочее. А если уже начинают что-то такое выходить, что вызывает сомнения, то стоит задуматься, да, и действительно посоветоваться со священником в любом храме. Ну и, конечно, не стоит забывать, что вот эти, как мы с вами уже в предыдущих передачах говорили, что вот эти вот поиски чего-то более святого храма, какого-то более лучшего святого, который
батюшку
что-то получит, да, батюшка какой-то духоносный, это все тоже от лукавого, потому что мы знаем, что Господь, если ему нужно, он откроет и через ослицу, и даже самый маленький картонный храмик какой-нибудь в каком-нибудь деревне, он такой же святой, как и храм гроба Господня в Иерусалиме.
Ну, если относительно именно к человеку, да, применительно к человеку.
И его отношения,
да,
с Богом.
Да, человек может, например, и в храме гроба Господня ничего не почувствовать, смотря с чем он туда пришел. И может человек, действительно, который стремится к Богу, а, ну, например, нет у него возможности приехать в Иерусалим, путешествуя, да, так далеко.
Неужели
и он
вот
может благодать получить, конечно.
Конечно, и неужели Господь, если человек искренне молится, просит, неужели он его не услышит из какой-то даже, пускай, самой глухой деревни?
Конечно, да.
Ну, о чем речь?
Ну, вот если, например, резюмировать, да, то, что мы с вами говорили, я бы хотел даже вот, каким образом нужно, ну, понимание, да, того, что вот культ этот вредный, там, вредоносный, невредоносный. Конечно, людям православным образовываться, побольше читать, побольше как-то даже, вот может быть скучно многим изучать догматическое богословие, катехизис, какие-то такие дисциплины, которые вот в семинариях изучаются. Но это нужно, это как противоядие от вот таких вот псевдокультов, псевдорелигиозных. И вот, например, характеристику этого учения дает миссионерский отдел Челябинской епархии, вот, называя учение отрока Вячеслава, является эклектической солянкой, смесью древних ересей, суеверий, современной космической фантастики и околоправославного фольклора.
Ядреная смесь.
Да, вот такая смесь, она, конечно, на многих действует именно из-за того, что, ну, люди как бы не понимают, не осознают. Например, в 21 веке говорит, что Земля плоская, что динозавры живут под землей.
Ну, это очень популярно, кстати, как раз.
И они скоро вылезут и начнут это всех... Ну, посмотрел ребенок в детстве «Годзиллу», например, уже в это время вышло это. Ну, посмотрел, как бы, да, ну, впечатлился. Ну, дальше это развил. Ну, как, что это как истина? Или что нельзя в космос летать? Или что бесы, вот они там летают на тарелках, инопланетяне, а у них топливо – это алмазы, которые они там воруют. Или, например, что много людей по земле ходят, настоящих бесов, как бы под прикрытием. То есть они выращивают человеческую кожу, одевают на лица, и в таком виде вот они ходят, и мы не узнаем. Подменяют людей, потом, что человек там может провалиться под землю, сразу попасть в ад, что червь там, который ползает на могиле, может утащить человека туда. На полном серьезе, вот посмотрите в интернете, мать это все транслирует,
рассказывает. Но это как раз фильмы, мне кажется, конца 80-х, начала 90-х. Да.
Ну, еще тут, ну, про червя-то тоже, несколько американских блокбастеров таких было. А, еще интересный тоже момент, вот откуда это все берется, происходит. Очень большой интерес к теме апокалипсиса.
Но она то всегда в любом культе очень такая.
Да, и вот это вот как бы тоже берет за живое, и в том числе православных. Вот он предсказал, он сказал.
Он, кстати, активно транслирует тему цифровой вот этой вот мании у людей, которые очень боятся получать любые
паспорта. И про карточки, про серенькие, там он предсказывал, там и про шестерки, которые будут каким-то фиолетовым излучением поставлены на тело человека, если он захочет удалить эти татуировки, у него не получится, потому что вот отруби руку, там на культяпке возникнет 606, отруби культяпку, там на любом куске плоти.
Самое страшное, что люди в это искренне верят.
И вот говорит еще, что если, например, человек эти шестерки поставит, его Бог уже не простит. То есть тут это вообще явно не православное учение.
А мы же помним, покаяться, например. Мы же помним из апокалипсиса, что нанесение числа зверя, да, когда там, если мы решим, мы должны добровольно отказаться от Христа и добровольно это сделать. А там транслируется тема о том, что это может быть случайно, абсолютно, мы можем ни о чем не подозревать, и тут раз, но это же противоречит
канонической книге. Да, тебе тут же там в магазине поставили.
И я вот, что меня больше всего пугает, что есть люди, которые в это искренне верят. Вот в этой группе православика, которую я читала, тоже есть огромный раздел, где люди все это обсуждают, и одна девушка делится своей историей. Она говорит, я устроилась на большое предприятие, и там нужно делать электронный пропуск. Нужно для этого сфотографировать. У них там своя камера, которая фотографирует, и сразу же на электронную карточку печатает фотографию. И она пишет, как вы считаете, вот это ничего такого плохого или что? Или я потому что боюсь, я предлагала свою фотографию принести. Мне говорят, нет, сразу же фотографируем и наносим. И что вы думаете, ей все пишут, ни в коем случае, увольняйся, тебе нанесут число зверя на лоб.
Сразу вспоминаю, на епархиальном совете вот нам предложили всем
тоже карточки
кириком сфотографироваться. Что-то сейчас я уже это стал побаиваться.
Да, батюшка, вы подумайте.
Ну, опять же, зачем фотографировать? Потому что в базе епархиальной там, может быть, какие-то неактуальные, устаревшие фотографии.
Конечно.
Зачем там священник, который на 10 лет моложе, которого уже там через 10 лет не узнать? Надо, чтобы...
Конечно.
Вот, поэтому фотографировать.
Рукоположился сразу после семинария, сейчас батюшке уже
да,
60.
Там, да, и что-то такое же, что ли, не такое же, может, и...
Конечно. Отец так. Павел, большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.